Это новый выпуск подкаста «Литросферы». Сегодня мы говорим о семейных романах. Так получилось, что на период карантина мы читали книги, где каким-то из образов главным героем, возможно, иногда фигурировала даже целая семья. Так получилось, что мы живем в изоляции, захотелось поближе к родителям, поэтому вместо того, чтобы съездить к маме за 7 тысяч километров, я читаю книги, где хорошая мама дает хорошее наставление. Меня зовут Павел, с нами еще есть Варвара.
Варвара! Мне удалось тебя перебить.
И Лера. Всем привет.
Всем привет. Я решил, чтобы не было неловких пауз, я вас всех представлю. И отлично, ты ворвалась в этот подкаст. Приступим, ребята. Я расскажу... На самом деле, про даже не книгу, а целую серию, несмотря на то, что я всего лишь там только на втором томе, так серия из 4 книг, называется «Неаполитанский квартет» или «Элена Ферранте». Прославленная серия, которую все любят, о которой все говорят, и это как, знаете, это по факту это учебник истории Неаполя, по-моему, там с каких-то 50-х годов до нашего времени, которая рассказывается через призму двух подружек. Но при этом так получается, что главными героями всей этой эпопеи фигурируют даже не то, чтобы одна семья или две семьи, а целый квартал. Там куча людей, куча семей, там чуть ли, знаете, не стенка на стенку идут, когда там начинает кипеть кровь, либо еще что-то происходить. Это такой вот семейный роман в том виде, в котором это можно понимать. То есть там, если это семья, то это обязательно мама, папа, старшая дочка, младшая дочка, еще там старший брат есть, который мстит за младших дочек, если их обидели. Потом приходит брат постарше, в общем, ну, понимаете, как это примерно бывает во дворах. Чем классная книга? Тем, что она, во-первых, она изумительно написана. Что в ней привлекает внимание прям с первой же страницы, это то, что она рассказана от имени главного героя, в общем, да, от имени главного героя, который является не таким уж и главным, так сказать, да и не таким уж и героем. Это вот, знаете, как классический сайдкик на подпевках. То есть это Робин у Бэтмена, например, там индеец...
Ватсон у Шерлока.
Ватсон у Шерлока, да, индеец у одинокого рейнджера. Есть главная героиня, которая рассказывает свою историю, историю дружбы, не всегда приятной, не всегда какой-то гладкой, такой уж совсем прям, ну, дружбы в нашем понимании, как мы привыкли, когда там любовь до гроба и все такое прочее. Дружба двух девчонок, где одна очень умная, а вторая хочет быть такой же умной. Одна там делает, например, бизнес, вторая не понимает, чем ей вообще заниматься, какое ее место в жизни. И вот история их взаимоотношений между, ну, друг с другом, с родителями, с другими ребятами, с другими женихами, невестами и прочее-прочее. Это все описано в 4 книгах, которые, по-моему, там сейчас заканчиваются, если я не ошибаюсь, в 2010 году, последняя история. И вообще сама завязка в том, что пропадает главная героиня Лила Чирула. Она куда-то исчезла. Она забрала все свои вещи, все свои документы, вырезала себя со всех фотографий, как будто ее никогда и не было. И главная героиня, которая с Элена, Элена, по крайней мере, ее, с ударением на последнюю букву, так говорят в сериале, потому что есть экранизация. Но мне как-то привычнее назвать ее Элена по имени автора. Элена в этот момент садится за компьютер и такая, ну, блин, подруга, спасибо тебе большое, что исчезла. То есть я понимаю, что ты всегда хотела к этому прийти, исчезнуть полностью. Не просто там самоубийца или еще что-то сделать, а именно как будто тебя никогда не существовало. Поэтому сейчас сяду-ка я и напишу всю нашу историю с самых, как говорится, молодых когтей. Молодых ногтей или молодых зубов.
Настоящая подруга всегда поддержит.
Настоящая подруга, да, расскажет все, как было, без преувеличения. То есть, да, по секрету всему свету сейчас расскажу, как мы классно кидали кукол в подвал. Получается, рассказывает с самого начала, когда они учились в школе в этом Неаполе, как они потом взрослели, как они знакомились с молодыми людьми, как они вышли замуж. Я сейчас, получается, на первой, третьей, второй книге, которая называется «Тайна нового имени». Там уже девчонки повзрослели. В этой истории до сих пор наблюдается тема токсичности отношений, да, между лучшими друзьями. Когда вы не просто там друг за друга горой, а когда всегда есть какая-то подоплека в вашей дружбе, всегда есть какое-то второе дно, из-за которого людям становится некомфортно. То есть я сейчас читаю, и у меня такая мысль, что как будто, знаете, я вот читаю дневник очень личный, и как будто, знаете, меня не должно быть здесь. Я стою, как в этом меме, когда человек с камерой там говорит, ребята, можно я уже пойду? То есть у меня примерно такое же состояние. Какой-то, знаете, даже кайф есть, когда, как от подглядывания. То есть у каждого там, возможно, есть какие-то небольшие, да. Варя включила микрофон, сейчас что-то скажет.
Я приготовилась, да.
Да, есть такое вот небольшое ощущение подглядывания в замочную скважину, как именно на этом берут реалити-шоу, да, что ты следишь вроде как за обычными людьми, но при этом никак не можешь на это повлиять и просто наблюдаешь в том, как люди выясняют отношения. Что хотела сказать?
Нет, я только приготовилась. Я почувствовала острую тему, годную для шуток, но я пока придержу их.
Да. Вот. И из-за этого всего ты испытываешь какой-то просто невероятный кайф, когда ты читаешь историю, которая во многом пересекается с историей дружбы, то, что было у тебя, когда вы вроде... Ты хочешь быть не просто хорошим человеком, ты хочешь быть хорошим человеком, чтобы доказать свою хорошесть, да, для других. Обязательно там, перед родителями, потому что, например, Элина, она не хочет вырасти и стать такой же хромой, как ее мать. Но при этом, когда она задает вопрос, что я хочу в будущем, да, к чему я хочу стремиться, она не может дать себе ответа на это, пожимает плечами. Лилу, получается, она ее постоянно обгоняет во всем, в оценках, в какой-то, не знаю, там, даже в красоте, да, грубо говоря, там, пока Лину там страдает от прыщей, ее подруга уже давно от них избавилась, например. И она замечает о том, какая она красивая, и то, что, как она элегантно она выглядит во всем. При этом она становится катализатором того, чтобы этот сайдкик, да, Лена, она двигалась, и двигалась к чему-то большему, и она ее постоянно, получается, подтрунивает над этим. У них там случился спор, и она говорит, хорошо, давай так, если я выиграю, то ты сдашься экзамен на восьмерке. Там у них десятибальная система. Вот. Сдашь экзамен не менее, чем на восьмерке. Если я проиграю в споре, то в таком случае я обратно вернусь на учебу и закончу год вместе с тобой, несмотря на то, что она там очень много времени пропустила, на отличный там аттестат. И то, естественно, какая-то внутренняя буря поднимается. Так, ничего ж себе, как это так? Почему она во всем лучше? А я же могу быть лучше в учебе, и вот сейчас пойду я учиться, и буду вот стараться, и все такое прочее. И вот за этим ты наблюдаешь и думаешь, блин, сколько же раз что-то такое у тебя было, когда есть ты и есть какой-то там метафоричный...
Сын сестры, подруги, мамы.
Да, сын маминой подруги, который лучше во всем, который тебя ставит в пример. Ты хочешь на это равняться. Хочу дополнительно сказать, что, получается, вышло сейчас 2 сезона сериала, который называется «Моя гениальная подруга». И я рекомендую его посмотреть, потому что сериал очень хороший, но рекомендую его посмотреть после прочтения книги, минимум хотя бы первой, потому что первая часть «Моя гениальная подруга», первая книга — это весь первый сезон. Рекомендую прочесть книгу, потому что в противном случае может не понравиться совершенно сериал из-за героини, которая играет Лину. Она там абсолютно, не знаю, говорящее бревно, то есть девчонка абсолютно безэмоциональная, сходит вечно с опущенными плечами, с опущенной головой, там, смотрит из-под лобья, что-то там мурлычет себе под нос. А, несмотря на то, что у самой девчонки, да, в книжке, как минимум, у главной героини, внутри постоянно какие-то бури происходят. То есть она постоянно о чем-то думает, она постоянно хочет что-то предпринять, поговорить с кем-то, что-то сделать. Она говорит, она общается с друзьями, то есть она выступает где-то инициатором. То есть она обычный живой человек, да, где-то, возможно, со своими какими-то тараканами, но кто без греха. И при этом это в сериале хорошо не показано. Она просто как будто, знаете, там какая-то нервная девочка что-то делает. И как бы это вся ее характеристика.
Самая длинная речь за последние 2 дня, да.
А я, знаешь, что хотела спросить, Паша? Вот «Моя гениальная подруга», он не кажется тебе, ну, как-то более женским романом или что-то вот, ну, вот вообще какой-то
специализированный? Вообще, да. То есть там, понимаешь, там есть такие моменты, которые обсуждают девчонки сами там, между собой, да. Но в нем даже есть, знаете, какая-то немножечко мыльность, как будто ты смотришь мыльную оперу, там, бразильскую или еще какую-то, всего немного, то есть там пошла, сделала, увидела свою фотографию, обиделась, потом передумала обижаться, пошла что-то сказала, поругалась, получила по лицу. Ну, там, да, то есть будьте готовы к тому, что домашнего насилия там достаточно много, но при этом это не читается в духе того, скандал. Ну, то есть там это воспринимается достаточно лайтово и как будто, между прочим, ты уже 300-й странице привыкаешь к всему происходящему.
Ударил и ударил, да?
Ударил, да. Бьет, значит, любит. Потом пошел и извинился. При этом просто автор не дает этому оценки. Девчонка психовала, ей дали пощечину. Ну, то есть ты это воспринимаешь как, ну да, успокоили. В кино там размахнулся, ударил кулаком, все рот там, руки, ладонями закрыли рот, там вообще непонятно, что происходит, все, тут насилие, звоните в полицию. И вся вот эта часть, то, что женских романов, да, присущие, когда там про чувства, про любовь. Да, тут всего этого тоже много, но при этом интересно наблюдать за линией, которая происходит на фоне. Одна хочет открыть магазин в центре города, начинает развивать бизнес, как она это делает. А кого-то там забирают в армию, где-то начали появляться коммунисты. Очень хорошо переданы взаимоотношения между внутри одной семьи, да, и между остальными семьями. То есть в этом очень показательные сцены в сериале, когда кто-то на улице кричит, и то есть все люди вокруг просто вышли на балкон или в окно и стоят и смотрят, что происходит. И там уже люди давно разобрались между собой, покричали, разошлись, а соседи стоят в окошке друг с другом, между собой общаются, обсуждают, что произошло. А что ты думаешь? А вот она какая там гулящая женщина, там мужа увела, а эта гулящая женщина так сильно влюбилась, что когда мужик уезжал, мебель свою выбрасывала с посуды из окна и кричала на весь двор. Из-за таких вот вещей оно все кажется настолько живым и приятным, как будто это вот именно то, чего тебе сейчас не хватает, да, в твоей спокойной, сытой жизни в огромном доме, да, на 2000 квартир, когда никто нигде не психует, никаких таких нету историй, а именно вот хочется чего-то такого компактного, возможно, да, там немножечко законсервированного, где куча там маленьких домиков на 4 этажа, и все друг друга знают. Вот. И я читаю вот именно из-за этого, это очень приятное ощущение.
Я вот просто все время тоже смотрю на нее, но меня пугает, во-первых, объем, во-вторых, да, вот это переизбыток чувств и горячая кровь, как-то прям думаешь, не.
Знаешь, вот тебе хочу сказать так, что читая, ты там на это прям вот как бы не акцентируется внимание. Mm-hmm. Оно все настолько плавно и логично подходит, например, к тому, что там человек психанул, что-то сделал сгоряча, например. К этому идет очень плавная, хорошая подводка. Мало того, что Елена Ферранте, она, не знаю, она безумно талантливый писатель, она подает текст так, что оторваться просто невозможно. Ты вот буквально думаешь, сейчас прочитаю пару страничек перед сном, ты отчухиваешься от того, что ты уже знаешь, там, половину книги прочитал. В этом классно, что она подает без каких-то лишних ненужных деталей, без лишних, без подробностей, которые, то есть, совершенно не нужны. Там, ну, она написана, возможно, где-то простовато в духе. Я пришла, увидела, сказала, мы пришли, ушли, через два дня встретились, я ей сказала об этом, она мне сказала это, я подумала так, так, так. Вот. И при этом нет какой-то лишней ненужной нудятины. Все ведется от имени одного человека, как он воспринимает, как он понимает информацию. Нет там где-то еще каких-то параллельных, знаешь, линий о том, что пока там Лена готовится к экзаменам, ее там друзья на фоне что-то там делают. Нет, она именно рассказывает то, как она услышала информацию, как она ее восприняла. И это очень классно, потому что, ну, все мы, бывало, не так воспринимали полученную инфу. Также и она может ошибаться, она может что-то додумать, потом узнать правду, выяснить, объяснить это еще раз. Это очень классно, на самом деле.
И это мы, получается, с самого детства, да, с героинями? То есть это роман взросления тоже в какой-то степени?
Это, да, ну, это в первую очередь, я думаю, роман взросления, mm-hmm. потому что он охватывает огромный период. Но при этом очень интересно, что будет с родителями, потому что я так понимаю, что вот с возрастом, чем больше показывают Лену, тем, как сказать, у нее углубляется понимание жизни ее родителей. То есть, если в детстве она просто говорит, а, у меня там мать злая и хромает, например, да, и глаз у нее косит, и там, отлупила она меня, то чем взрослее она становится, тем она объясняет, почему она так могла себя повести, что мать там, на самом деле, мы с кучей детей бегаем, отец говорит, что мне уже там пора идти работу искать, а я вот учиться хочу, они говорят, ну, мы не учились, смотри, и как-то концы с концами сводим, а ты тут такая самая умная, что ли, иди работай. И вдруг там учительница приходит за нее, ну, поговорить, да, там сказать, то, что вашей дочке очень нужна учеба, потому что она очень классная, она очень умная. И те ей сдаются, и видно, что родители любящие на самом деле. Просто, ну, темперамент, против темперамента не попрешь. Поэтому, как бы, естественно, да, это роман взросления, потому что персонажи показывают себя со временем, но при этом, что классно, что все это все равно аккумулируется внутри каких-то своих ячеек, то есть межличностных отношений, и именно внутри вот конкретных семей. Поэтому рекомендую его читать и так, и так, и так. При этом я думаю, что поскольку ничего еще пока, грубо говоря, особо интересного не произошло в Неаполе, то есть, по крайней мере, на это не делается, да, какая-то ставка о том, что вот там случилось то-то, то-то или то-то. Я думаю, что со временем, где-то уже, наверное, с третьей-четвертой книги, когда пойдет более к нашему времени, ближе к нам, нам будет побольше описывать именно каких-то событий глобальных, которые затронули наших героев. И мне кажется, это будет очень интересно. После этого просто, я думаю, даже не нужно будет читать учебники истории. Достаточно будет прочитать эту книгу для того, чтобы понять, что на самом деле очень много крутых событий, которые коснулись всех. Вот. Несмотря на то, что всю первую книгу я еще как-то смотрел на первой страничке, чтобы понять, кто там Антонио, кто там Стефана и прочее, кто все эти люди, то уже ко второй книге ну, пришло запоминание, и все эти персонажи уже как живые для тебя, и как уже как будто ты на самом деле встретился с давними друзьями. Вот, поэтому Элена Ферранте я всем рекомендую прочитать. Все четыре книги, они вышли в издательстве Синдбад, они сейчас продаются с кинообложкой, но можно еще найти в старом издании, очень красивые, очень классно написанные, очень интересные, и потом посмотреть сериал. Я думаю, что понравится, потому что сериал снят достаточно дотошно, достаточно красиво, при этом, как вы знаете, без, там, без гламурных фильтров Инстаграма, он показывает разруху какую-то, там, не знаю, в семьях, в человеческих сердцах, очень так профессионально, красиво и сухо, главное, что тоже очень нравится, когда не, там, не делают лишней красоты из какой-то беды или еще чего-то. Поэтому обязательно прочитайте, для того, что если вы думаете, что у вас проблемы с семьей, на самом деле нет. У вас хорошие, любящие родители.
Да, надо будет попробовать реально. Ты давно уже говоришь про нее, все как-то руки не доходят.
У меня с ней просто очень хорошо было, как бы, на Новый год, когда я на Новый год я очень сильно разболелся. 1 января, я помню, я просыпаюсь в гостинице, мне ничего не хочется, у меня температура. Я открываю на Kindle просто мою гениальную подругу, где-то уже я был на середине. И с огромным удовольствием читал, я забыл о том, что у меня нос заложен, то, что у меня температура, что мне хочется есть, пить, что мне хочется спать и прочее. Я просто лежал, читал, пока шел легкий снежок, и мне было очень хорошо, и как-то немножко, может, даже меня это вылечило.
Здорово.
Если не хотите читать, есть офигенная аудиокнига, поэтому я всем рекомендую хотя бы, ну, миксовать между собой, но в любом случае текст, когда начнете читать именно текст, поймете, что он написан каким-то, ну, не знаю, волшебным пером, возможно, волшебным пером Риты Скитер, прыткопишущим, да, что это, знаете, это не поток мыслей, поток слов, а именно это выверенный сухой текст. Там, где он нужен, он переходит на, как сказать, включается режим объяснения чувств и эмоций. Там, когда это не нужно, просто описывается все происходящее. При этом даже без каких-то там развернутых прилагательных и подробностей у тебя все равно собирается картина какого-то, ну, антуража вокруг, да, какой-то, получается, природы или там архитектуры, что тоже очень классно. В общем, наболтала я вам какой-то фигни. Варвара, расскажи, пожалуйста, про очень интересную книгу, которую ты прочитала на прошлой неделе.
Да, я прочитала «Дом падших ангелов» потрясающего автора с непроизносимой фамилией Уреа. Ставьте ударение, в общем, куда хотите. Тут всего три гласных. Любая подходит. Очень атмосферная, семейная, мексиканская, такая очень короткая сага. Она укладывается буквально... Ну вот я сейчас соврусь, я скажу, что в два дня, но на самом деле центральное действие, оно действительно занимает всего два дня. Один день — это похороны прабабушки там какой-то, пра-пра-пра-пра-пра, который 100 лет или около того, и на следующий же день празднуется день рождения ее сына, которому тоже уже очень-очень много лет, и который на текущий момент глава семьи, такой самый старший, и он совершенно не сломлен своей болезнью, он непоколебим, самоуверен, он очень властный, его все боятся, хотя, в общем-то, вокруг него все хлопочут, помогают ему, обслуживают его и так далее. Все его очень любят, и он тоже всех очень любит, и все это так, на самом деле, трогательно. Вот все, кто хоть когда-нибудь ухаживал за больным родственником, любым, муж с температурой 37,2, который при смерти пишет завещание, он тоже годится, в общем-то, он очень подходит. Это очень мексиканское, даже я не знаю, то есть я ничего не знала про то, что американцы ненавидят мексиканцев, а мексиканцы ненавидят американцев. Нет, я знала, что Трамп строит стену, но на этом мои познания ограничивались. Теперь я практически специалист, за исключением всего, что я забуду там через некоторое время. Настолько острая вот эта проблема, настолько принципиально знать гринго, да, по-моему, гринго ты или нет. То есть это практически принципиальное значение, это позор семьи просто, если ты недостаточно мексиканец или недостаточно американец, там кто-то куда-то уехал и так далее. И вот вся эта огромная разношерстная совершенно семья, она собирается вместе, и опять же, хотя это очень далеко от нас по культуре, но все-таки все, кто хоть раз собирались на юбилей, кому подходили какие-то незнакомые, вообще неизвестные тетеньки, трепают тебя за щечку и говорят: «Боже мой, я помню, какой ты была маленькой, да ты же там под стол ходила», и ты киваешь, хотя понятия не имеешь вообще, кто это. А потом тебя случайно называют чужим именем, и ты понимаешь, что они тоже, в принципе, не очень хорошо сориентировались вообще, кто ты есть, чья ты внучка, чья дочка. Но это, в общем-то, и не важно. Главное, что все чувствуют себя частью вот этой вот очень большой семьи, и все очень стараются произвести какое-то хорошее впечатление, все собираются в группки, все сплетничают. Там есть герой, который практически никого не знает, и он ходит с блокнотом и зарисовывает какие-то отличительные черты и записывает, кто есть кто, и ему подсказывают, что вот этот, там, например, с хохолком, там, с каким-то, или там в каком-то смешном платье, или с каким-то носом, и вот он эти отличительные черты зарисовывает, и по ним, значит, пытается как-то ориентироваться по этому блокноту. Это весело, это трогательно, это немножко грустно. Я не могу сказать, что есть какой-то экшен, хотя на самом деле он чуть-чуть есть в самом конце. Это именно вот погрузиться в атмосферу, как будто это тебя туда пригласили, как будто это ты чей-то сын, внук, внучка, которые вот приехали и пытаются разобраться вообще, что здесь происходит. Вот очень советую всем, кто хочет такой вот быстрый аттракцион с полным погружением. Не очень понятный мне, скажем так, язык с точки зрения выбора, вот почему автор именно так решил все это сделать. Смешно, но очень-очень много текста на испанском. Я развлекаюсь тем, что я учу испанский, но там в основном испанские матюки, которых нету в Дуолинго и так далее. Я их себе выписала на бумажку, чтобы в будущем иметь, чтобы в будущем быть во всеоружии, да.
Ну, ты сейчас как специалист по Мексике, я думаю, ты теперь сможешь приехать, заказать себе там мохито за 2 песо, и когда тебе его не подадут очень быстро, ты там сможешь там компрендо.
Я повернусь к своему попугаю и скажу. В общем, дальше идет, да. Дальше идет набор испанских слов.
Подожди, ты официанта назвала попугаем?
Нет, у меня будет свой собственный попугай, которого я тайно перетащила через границу. Не спрашивай. Не спрашивай, это обязательно должно быть. Это очень прибыльный бизнес, жалко, что это запрещено.
Варвара Смолова...
Так ты еще и пират.
Варвара Смолова, пират-мексиколог.
Да, что-то вроде того. Мне читать поначалу было сложно. Я буквально испытывала раздражение. Я не понимала, кто кому кем приходится. Я постоянно отматывала. Вот там в самом начале, слава богу, люди нарисовали это генеалогическое древо, и можно с грехом пополам найти, в общем-то, того, кто тебя интересует. Постоянно приходилось к этому возвращаться, и, значит, из-за этого текст шел медленно. Текст шел медленно, потому что постоянно приходится переключаться и смотреть, что это за испанское очередное слово. В первый раз оно у тебя будет со сносочкой, второй раз, будь добр, запомни, оно уже будет без сноски в составе предложения, в котором все остальные слова, которые тоже были до этого. В общем, это то еще развлечение, конечно. И сам язык такой резкий, обрывочный немножко. Некоторые шутки очень странные, очень много физиологических подробностей, очень много эротического контекста 80+, Вот я бы так сказала. И ты так считаешь, так вроде как бы там все так с юмором, все так трогательно, но тебе как бы чуть-чуть так неловко. Ты
но подожди, что... тебе трогательно смешно, но голая бабушка есть голая бабушка, да?
Вот, да, то есть это так немножко... ну ладно. И вот этого как бы много, ну потому что основные действующие лица, на самом деле, знаете, как ты вот читаешь, стоит какая-нибудь Ла Глориоза, и вот она такая красивая вся, она с прической, она в платье, и она кокетничает с мужчинами, и эти мужчины за ней там ухлёстывают, а потом так между делом упоминается, что ей там за 80, и ты такой, ясно.
Очень мило.
Пойду постою в сторонке, да. Вот, но мне понравилось. То есть если привыкнуть, то вы получите вот эту вот такую семейную... атмосферу семейного праздника, и там будут всякие сюрпризы в конце. То есть там, ну, более-менее, можно сказать, есть там какой-то сюжет, всякие блудные сыны, и там, в общем, всякое такое, мафии даже там чуть-чуть есть. Вот. И можно получить удовольствие, так что всем советую, кто сможет продраться через первые несколько глав.
Очень круто, очень интересно, при том, что на самом деле... Я заметил, что мы сейчас, получается, я рассказываю про итальянскую литературу, да, ты рассказываешь про мексиканскую, и в конце мы еще подойдем к азиатской немножко литературе. Что на самом деле, да, вот хочется прочитать на самом деле какой-то семейный роман, возможно, даже российский, ну, помимо Петровых в гриппе, если его можно тоже назвать семейным романом, то вот в этих странах у них как-то вот часть семьи, то есть за семью там убивают, да, например, ну, если грубо говоря. То есть семья — это все, и это очень классно. Поэтому нам нужно больше таких книг для того, чтобы... Когда твоя семья сейчас непонятно где раскидана, то почитать про чужую семью — это тоже такое себе хорошее удовольствие. Ну, при этом я, например, почему я хочу прочитать теперь эту книгу, я не смогу отделаться от впечатления, Варя, что я буду читать про твою семью.
Ну, нет, нет, не все-таки не совсем. Хотя, честно говоря, некоторые персонажи и сам автор в конце рассказывает в эпилоге или что-то в каком-то послании от автора, он говорит, что он очень много кого списал со своих собственных родственников, то есть это такая книжка. Это можно было бы ему передавать собственным там детям, внукам про свою, значит, родню, но он вот ее опубликовал, потому что все ему сказали, что это cool story, и, в общем, это можно рассказать всем, всему миру. Там есть такие типажи, ну, вот это та же самая Ла Глориоза, я думаю, что у каждого есть какая-нибудь тетушка, которая такая вся из себя кокетничает и вся такая в платье.
Которая уже за 50, а она, у нее красные нарощенные ногти и леопардовый принт, да?
Нет, она элегантная там очень. Не-не-не, это другое. Это такой типаж, что, я думаю, там тоже есть. Нет, здесь она именно вся из себя такая утонченная, и даже если в вашей Ла Глориозе еще не за 50, а ей там, неважно, 14, она уже ведет себя так, и просто надо подождать лет 50-60, и вот она будет точно такая. То есть это такие типажи, которые есть в каждой семье. Вот эти бунтари, которые идут против всех, и маменькины сынки, и маменькины дочки, и можно узнать всех, в том числе себя, и посмеяться.
Очень круто. Это ты сейчас начала рассказывать, у меня вот на последнем моменте я вспомнил фильм «Достать ножи», где просто можно тоже разложить по таким типажам всю эту семью.
Абсолютно.
Лера, ты смотрела фильм «Достать ножи»?
Да, я посмотрела. Но, если честно, мне он не очень понравился. Он показался каким-то достаточно простеньким. Но да, и типажи, и вот эти яркие образы — это здорово. И каждый характер, да, каждый герой, он чем-то интересен. Но история сама мне показалась достаточно простой, что ли. Ну, то есть я как-то не удивилась, не было такого «вау». Ну, так, интересно на один раз. Спасибо большое. Дальше. Примерно так.
Ну да, он просто симпатично снят, и да, спецэффекты прикольные. Мне понравились шуточки, особенно вот эта чашка в конце.
Это просто... Мне больше всего понравилась игра актеров. Мне понравилось, что там такой звездный каст, и в частности Тони Коллетт, да, которая там которая за фитнес, там, у которой свой бизнес, там, какого-то ЗОЖа или что-то такое, и что она там играет абсолютно такую отбитую, избалованную дамочку, что абсолютно непривычно к другим ее типажам, это было очень классно.
Поэтому... Мне понравился детектив сам, который вообще какой-то совершенно себе на уме и изображает из себя непонятно что, и он такой карикатурный даже.
Дэниел Крейг просто отдыхал после Джеймса Бонда.
Он развлекался по полной просто, да, мне кажется, им там всем было очень весело. Это действительно с точки зрения детектива, ну, в смысле, такое себе, там, когда с Агатой Кристи сравнивают, у меня нервно кривится рот. Вот, потому что я помню, что я написала Павлу в середине, где-то, говорю, ставлю на... Ой, это ж спойлер, слушайте.
Да, пиду.
Какой ужас. Ну, в общем, я ему написала, что я ставлю на... что явно что-то тут такое вот замечено.
А так это или не так, вы узнаете, посмотрите фильм. Но обязательно обращайте внимание на то... Ну, я не мог оторвать взгляд каждый раз, когда в кадре появлялась Джейми Ли Кёртис. То есть она заходит в общую компанию, и все. То есть видно, что вот кто здесь дива, а вы, ребята, просто на подпевках. Какими бы вы крутыми актерами не были, Джейми Ли Кёртис здесь самое главное. Она просто вот такая матрона, да, там, матриарх всего, всей этой семьи, что было очень классно. Но, знаешь, все сравнения с Агатой Кристи были именно для того, как сказать, это же родовое поместье, да, когда оно там куплено было? 20 лет назад? Лера.
Да.
Я думаю, что тебе стоит начать с еще одной книги, семейной, так сказать, истории. Или Варя. А ты потом расскажешь ту историю, как мы с тобой общались, когда ты взялась за книгу «Селесты Инг» и «Всюду тлеют пожары».
Да, мы так загадочно приблизились к этой книге. Вот, мы не так давно с Варварой ее дочитали. Это уже американская история, и эта история скорее такого маленького городка, такой, ну, не сказать, что захолустье, да, американского, это скорее такой городок мечта за глянцевыми какими-то домишками, которые красятся только в определенный цвет, и все выглядят только в одном стиле. Все в этом городе правильные, ну, то есть такой фасад идеальной жизни американской мечты. Но что скрывается внутри, да, вот это как раз-таки интересно. В этот город приезжает женщина, ее зовут Мия, она приезжает с ребенком, ее зовут Пёрл, девочка-подросток, и они... такие кочевники жизни, которые долго не задерживаются ни на одном месте. Она художница, она фотограф, какой-то необычайно модный, ну, не модный, а необычайно талантливый. Да? Ее фотографии продаются какими-то очень там, пятизначными суммами. Ну,
это один из тех фотографов, да, которые сфотографируют мусорный мешок, и все думают, что это...
Да, что мусор, это гениально, да, но как бы она делает это достаточно редко, да, она редко продает фотографии, потому что она их выверяет вот как раз, чтобы это было идеально. Да, то есть она не каждую фотографию говорит, вот это идеально, это там гениально, продам. Нет, она свои шедевры... создает там чуть ли не потом кровью, а сама работает в это время там уборщицей, официанткой, ну, всем вообще, что придется под руку. Вот ее, ну, так скажем, антипод, да, это женщина, вот я сейчас даже забыла, как ее звали, потому
просто,
что...
Миссис Ричардсон. Нет, давайте
бесила,
просто...
да.
Ее антипод — это Рис Уизерспун. Вот,
да,
и все.
Ок, да, давайте звать ее так. В общем, это просто идеальная тоже женщина, у которой есть план четкий на каждого своего ребенка, на каждый свой шаг. У нее есть четкий распорядок дня. Она раньше была таким человеком, у которого... ну, вот были идеалы, да, но со временем эти идеалы как-то подстерлись, и остались только вот эти жесткие какие-то установки, да, жизненные установки в плане там, с кем она общается, как она ведет себя в обществе, ну, такая вот, знаете, женщина.
Если вкратце, да, то вот она из тех, кто считает, что если все делать правильно, то все будет хорошо, она из тех, кто очень громко будет осуждать, например, изнасилованную девушку за то, что она неправильно оделась и неправильно пошла. Вот, мне кажется, это очень типично, это вот ее характеризует просто на 100%. То есть она покрутит у виска и скажет, что вот поэтому и поэтому сама дура.
Сама
вот,
виновата, да-да-да. И начнет еще это делать очень яростно и убеждать всех вокруг.
Рис Уизерспун, она там... Я скажу честно, это ремарка. Книгу я не читал, я посмотрел 4 серии сериала, и мне стало ужасно скучно смотреть это нелепое днище, поэтому я, возможно, даже все дальнейшие события, которые мы сегодня будем обсуждать, я предугадал. Вот. Как выяснилось, с Селестой Инк мы мыслим одинаково. Вот. И я когда смотрел, я воспринимал Риз Уизерспун в этот момент, на самом деле, как будто это какое-то продолжение, ответвление сериала «Большая маленькая ложь». Вот Риз Уизерспун, что там одинаково. Да, классно. Там. Риз запустила свой книжный клуб, она теперь снимает книжки, которые ей нравятся, но, к сожалению, Риз почему-то вот выбирает пока что одинаковые типажи. Поэтому, если вы смотрели «Большую маленькую ложь», вот представьте Риз Уизерспун оттуда и принесите ее в пустую для этого пожара.
Мы все переносим.
Да-да-да. Я просто не читала и не смотрела «Большую маленькую ложь», поэтому
да, господи,
мое знакомство началось с «Повсюдские пожары».
Бросай все, смотри «Большую маленькую ложь», ты что?
Да, я пошла.
Варвара, продолжишь?
Да. Но мне на самом деле было интересно. Ну, то есть я слушала ее на Майбуке в аудиоверсии, и как бы все началось, и я смогла оторваться только уже ближе к концу. Ну, в общем, понятно, да, возникает между ними конфликт, и возникает такое напряжение, почему это она позволяет себе делать вот это, почему вот она так себя ведет, ну, в плане, да, мисс Риз Уизерспун, Уизерспун осуждает, да, не зная, ну, то есть не знаю, но осуждаю жизнь Мии. И вот на этом строится, так скажем, часть конфликта. Также вот эта дочь Мии, она втирается, так скажем, в дружбу очень близко в семью Ричардсонов. У них там два сына, две дочери, и они очень тесно начинают дружить и общаться между собой. И параллельно, да, есть линия с азиатским ребенком, девушка... официантка, да, она родила маленькую дочь, и так как у нее не было возможности ее вырастить, и у нее вообще не было денег, ничего, она оставила ее у пожарной станции и, в общем, ушла, да, ее нашли в каком-то парке, лежащую под скамейкой, голодную, холодную и так далее. В общем, ребенка забрала семья, да, друзей Ричардсонов, то есть они тоже вот эти вот белая, очень богатая пара, которая не могла завести ребенка, и вот у них появилась Миракл, ее назвали Миракл, потому что это чудо, и вот все с этим связано.
Селеста
Мирабелла, да. Мирабелла, Миракл. Ну, в общем, у меня все это связалось как-то.
Я смотрю, автор, она так себе в нейминге. Я, кстати, хочу еще уточнить, что там на самом деле была еще линия в том, что у семьи Ричардсонов, у Риз Уизерспун, была младшая дочка Изи, которая Изабелла, я прошу прощения, когда как всех исправляют, которая тоже была такая, росла как сорт трава, возможно. Мать для нее всего хотела всего самого лучшего, чтобы та ей платьюшки носила с рюшками, а девочка мечтала как быть как сестра Джессики Симпсон, да, красить волосы в черный цвет, носить напульсники, слушать Аврил Лавин и жить как так.
Да жить, так, как нет, я бы не сказала, кстати, это не совсем сказала, так. Да. Угу, просто...
ну, значит, в сериале просто было так показано, что есть...
Возможно.
И это выглядело так, как будто вот-вот сейчас, получается, мамки там, это Мия и Риз Уизерспун обменяются детьми, то есть что... Перл, дочка Мии, пойдет жить в семью Ричардсона, потому что она хочет уже, так сказать, остепениться, да, хочет жить на одном месте, а не с мамкой там кататься в их машине, повсюду ночевать, где придется. А дочка Ричардсона, которая вся такая бунтующая молодежь, бунтующая 12-летка, она пойдет к Мии, потому что они схожи темпераментом. И то пишут, о чем все пишут в рецензиях, что это на самом деле роман про материнство, о том, кто же такая настоящая мать, та, которая родила или та, которая воспитала.
Ну, отчасти так и есть на самом деле, но я бы не сказала, что это прям самое основное. То есть для меня в этой книге самый основной конфликт, который проявляется и в мамах Рис Уизерспун, Мия, и в Биби, вот этой, которая родила китайскую эту девочку, которая попала вот в ту семью.
Азиатку зовут Биби?
Да, ее Биби зовут, да. То есть это то, что на самом деле лучше, да, жить по правилам или так, как подсказывает, ну, назовем это сердце, да, то есть
так, как подсказывает материнская любовь. Банковский счет.
Так как, нет, да, так как подсказывают тебе твои гормоны тогда уж, если на то пошло. То есть что лучше для ребенка быть с матерью вот этой, которая ее бросила, но она вроде как мать по крови, да, но она же ее будет любить, опекать и берегать и так далее, и для ребенка как бы лучше именно вот это. Или жить в семье с полным достатком, с этим, с красивой вот этой обложкой, в красивом доме, по правилам, вот так, как должно быть. И вот эти два конфликта и в суде, который должен решить судьбу этого ребенка, и в конфликте между Риз Уизерспун и Мией, вот именно про это как бы книжка.
Уточни, какого ребенка?
Китайского ребенка.
То есть там, я так понимаю, начнется суд из-за того, что китайского ребенка, которого китаянка оставила у пожарной станции, которая внезапно потом передумала и решила, что «Ой, нет, у меня тогда не было денег, а сейчас-то у меня деньги есть, или даже денег до сих пор нет, но я вот все передумала, пережила свою пострадовую депрессию и готова вернуть ребенка», она заводит судебную тяжбу, чтобы этого китайского ребеночка, которого выкормили и не дали умереть, забрать себе.
Да.
Угу. Ну, то есть сейчас по моему тону понятно, да, на чьей стороне?
Ну, вот это на самом деле самые... Ну, я бы сказала, что это не то, что читерство, да, это очень простой путь. Ну, то есть она... Действительно, мне кажется, что этот роман написан для женщин, домохозяек, которые там... У которых дети идут в школу, да, они сидят дома, им нечем заняться. Ну, то есть они читают этот роман, вздыхают и говорят... Вот действительно, я знаю, что такое материнство. Вот и Селеста Инг знает, что такое материнство.
Ну, действительно, то есть, пришла пора заводить Диата, да?
Ну, то есть это очень простые рычаги, да, так скажем, воздействия. И вот мне показалось, что она настолько это разжевывает, настолько видно, да, ясно видно ее позицию в этом вопросе, что вот она говорит вот так, а вот эти вот люди, они, короче, все сгорели, там у них дом сгорел, а ребенка все-таки... Ладно, не буду спойлерить. Но, в общем...
Вот насчет этого ребенка все-таки, да, тоже меня это крайне возмутило просто. То есть автор совершенно серьезно утверждает, что если вот эта биологическая мать взяла этого ребенка, которого она, ну, у них там были какие-то встречи, проводились, да, она его взяла, и ребенок не заплакал. И если это случилось, значит, у них космическая просто, блин, связь. И так и должно быть. И я сижу и думаю, ё-моё.
Варя, когда ты родишь, если ты возьмешь своего ребенка на руки, и он заплачет, срочно сдавай, это не твой.
Сдавай его в Китай. Там где-то плачет китайская мама.
Слушай, у меня подожди. В сериале, ну, из-за чего я его бросил, в принципе, там была эта сцена, когда зашла Мия на этот праздник, увидела этого ребенка, пофоткала его, показала это китаянке, та что-то психанула и залетела в дом к этой семье, где проводился какой-то прием. Заорала, что такого. Это ее ребенок не было. Ну, в общем, в сериале это показали, это было настолько кончено, что... Ну, ты, и вот после этого я понял, что я смотреть это больше не хочу. Плюс в сериале этой самой Мии дали лесбийскую какую-то линию, как я понял, потому что она там со своей подружкой...
Не было такого.
Мы поняли, Варвара, твою позицию по поводу однополых отношений. Подожди.
Хэштег «Да, выберу».
«Да, выберу». Вот. Варвара единственная, которая поставила лайк этому видео, да, вот на YouTube.
Эй.
Ну вот. И в сериале, когда это все показывали, я смотрю и думаю, камон, ребят, Ну, это уже совсем, ну, настолько перегиб, что, возможно, кого-то такая драма, она возмутит, заставит что-то сделать. Меня она заставила выключить это все. Поэтому у меня как-то, знаете, книги заранее, такое сказать, не то что негатив.
Предвзятое отношение.
Предвзятое, да, и подозрительность. При том, что я очень хочу прочитать первую книгу Селесты Инг, по-моему, она называется «Все, о чем я не сказала». Ну, я не думаю, как говорится, миллион мух не может ошибаться, и я думаю, что если всем так нравится, как она пишет, а я понял, что именно помимо разжевывания, она все-таки достаточно приятно пишет, правильно или нет?
Ну, скучновато, честно говоря. То есть у меня не было такого, что я прям не могу оторваться, я дочитывала, чтобы дочитать, потому что я в какой-то момент выяснила, что книга лучше, чем сериал, а я хотела посмотреть сериал, честно говоря. Я думаю, блин, теперь мне нужно и то, и надо как-то побыстрее с этим закончить и разобраться. Но, не знаю, она заостряется на какой-то фигне. Вот она как начинает, вот эта линия с Пёрл и с ее взаимоотношениями с детьми Ричардсонов, с одним, со вторым, там, и вот это все жуется, зачем? Я не прониклась вообще. Вот.
Я думаю, что Селеста Инг писала свою книгу на основании этих предсказаний с печенюшек.
Возможно.
Ну, мне кажется, просто...
Хэштег «российская шутка», простите, пожалуйста.
Просто реально это набор таких, ну, не то что клише, да, а вот каких-то таких болевых точек, которые вот... Ну, я так поняла, что эта книга написана не сейчас, да, а где-то в начале 2000-х, потому что там еще пейджеры, и там, по-моему, нет мобильных телефонов, ну, вот... что-то такое, но все равно чувствуется, что это вот прям самые актуальные вопросы, да, то есть мать-одиночка, мать-не-одиночка, там полная семья, неполная семья, там есть лесбийские отношения, но не у Мии, и есть, ну, в общем, смерть членов семьи, да, то есть вот все-все-все, там есть расизм, там есть вот это, как это называется, господи, национальная принадлежность, да, то есть...
Национализм. Да,
ну, типа того...
Нацизм, точнее, даже, да.
Вопросом... Немножко с расизмом, да, за вопросом расизма, когда, получается, на вот этих всех слушаниях, да, адвокат вот этой Биби, он тоже там этнический китаец, и он спрашивает у всех, а вот, ну, у матери, да, точнее, не матери, а вот этой женщины, которая хочет усыновить эту девочку, какого цвета кожа у ваших кукол, и есть ли у вас куклы-китаянки, которые похожи на эту девочку?
О, как меня бомбило с этого, да. Вот... Да. И повсюду тлеют пожары. Это такое точное название, на самом деле, что пожары...
То есть повсюду тлеют пожары, да, это в штанах читателей.
Да-да-да.
Миллион маленьких
пожаров. Причем он спросил,
по-моему... Это настолько в лоб было, да.
Да-да-да. Он спросил, по-моему, даже не про цвет кожи, он спросил про цвет волос. Он сказал, какого цвета волосы, значит, ваших кукол? И она так зависла немножко и говорит, ну... Барби, они же, ну, почти все блондинки. Вот, видите, эти куклы на нее не похожи. Как она вырастет, если она играет в куклы, которые на нее не похожи, и читает книжки, где девочки на нее не похожи? И вы знаете, я начала вспоминать своих кукол в детстве и думать, были ли они на меня похожи? Это первый вопрос.
Не, подождите, вопрос, подождите.
Кем я выросла?
Мои куклы тоже на меня были не похожи.
Все твои Барби были не похожи на тебя.
Да, потому что они все были девочками. Я считаю, что на самом деле важный урок, который нужно было из этого вынести, что если девочка азиатка и кукла на тебя не похожа, то матери просто нужно взять было и вместе с дочкой покрасить им волосы в черное и сказать, смотри, ты можешь быть кем хочешь. И я это продемонстрирую.
Например, Готэм.
Да. Например, ты можешь слушать музыку, какую хочешь. Можешь ты слушать Джессику Симпсон или Эшли Симпсон?
Просто мы сейчас рассказали вообще вот мировые вопросы философские, разложили на семью Симпсонов. Идеально.
Вот просто смотрите Симпсонов, там уже все это было.
Кстати, знаете, какое решение для проблемы расизма предлагается в книге? Надо, чтобы все рожденные дети передавались в семью другой расы на воспитание, как бы по кругу, знаете, такая передача. И тогда, если все будут воспитываться семьями другой расы, никакого расизма не будет.
Бедные индонезийские племена.
Think about it.
Я знаю, там еще какой-то бред был по поводу, вот поскольку мы растим девочку-азиатку, мы тут положили китайские палочки, например, что-то такое, да, было?
Да-да-да-да.
Это кошмар.
Да, ну и типа мы учим там ребенка, да, там, китайской культуре по там курице гонбао или, ну, что-то такое тоже.
По сычуанскому соусу, из которого кладут в Happy Meal в Макдональдсе. Это все круто. Я думаю, мы обойдем себе запросы, да, сегодня?
Ну, да. Нет, можно было бы спросить, если бы вы были героем семейной саги, то к какому типажу вы бы относились? Ну, Павел был бы сын маминой подруги, я думаю.
Я был бы тем самым человеком, которого ставят в пример, и вам хочется его убить, да.
О.
Кем бы ты была, Варвара? Ты была бы матриархом семьи?
Нет, нет, я была бы тихоней, которая стоит у стенки, но к которой можно подойти, и она может сказать какой-нибудь секрет с таинственным видом, а потом исчезнуть.
Которая
можно... Меня бы тоже убили.
Которой можно подойти и купить наркотиков, да?
Возможно.
Но ты же у нас теперь специалист по Мексике. Ты же у нас теперь специалист по Мексике.
Да, у меня можно было бы купить нелегально привезенного попугая.
Выпить с тобой текилы. Отлично.
Я мечтаю, Варик, чтобы мы с тобой выпили текилы уже, я не знаю, сколько лет, на самом деле. Лера, кем бы ты была в семейной саге?
Я сейчас зависла немножко, но мне кажется, что я была бы, знаете, таким человеком, о котором никто ничего не знает, но все осуждают. Потому что вот как-то в последнее время все именно так.
Да, я представляю, сидите вы за общим столом на фоне ковер и говорят, что, как четверть сдала?
Да, и я говорю, ну, нормально, мне говорят, а вот у Паши, у Паши идеальная четверть.
Я такая, у него там 5 с минусом.
На этой скандальной ноте, я думаю, мы закончим наш сегодняшний подкаст. Спасибо, что слушали нас.
Всем пока! С вами была Лера, Паша и Варвара.
Ура!
Ну как, нормально?
Отлично, нормально. Отлично справилась.
Это была самая громкая речь за весь подкаст.
Вот, ну всем пока.
Всем пока-пока.
Пока.